Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, Григорий Манев, «Зов предков». Иногда нам всем нужна помощь. Если мы говорим о собаках, то с теми, кто родился на улице, относительно просто. Ими занимаются приюты, разные благотворительные организации. Сейчас стало, ну, даже уж прошу прощения за такое слово, модно брать таких собак домой. А, ну, вообще, слава богу. А вот что делать с теми, кто всю жизнь честно и самоотверженно служил и работал, а потом оказался никому не нужен? На этот вопрос знает ответ представитель реабилитационного центра «Своя стая» Ирина Христи. Ирочка, здравствуй.
Гриш, привет.
Мы сразу на «ты», потому что знакомы миллион лет. Ирина Христий, дрессировщик, ветеринарный врач и представитель как раз вот этого реабилитационного центра «Своя стая». И этот центр чем занимается? Давай рассказывай.
Ну, во-первых, слушателям тоже здравствуйте. Да, я сейчас головой погружена в этот уникальный проект. Автор этого проекта Ольга Орлова. Это ее идея фикс, идея всей ее жизни. На самом деле мы занимаемся и собаками, как ты сказал, с улицы, да, и приютскими, и даже дичками из отлова. Мы занимаемся всем спектром собак. И основная идея, конечно, это вот чтобы была прокладка между рулем и сиденьем, да, между приютской собакой и ручками, которые хотят ее взять, вот эту вот, как ты сказал, модная тема. Это тоже очень важно, потому что собака должна быть готова к проживанию с человеком. Это непросто. А то, что ты первую заявил категорию собак,
служебники,
да, в том числе у нас бывают и списанные из питомников, иногда по возрасту, иногда нет. Здесь тоже достаточно непросто. Даже идеально воспитанная собака, которая не проявляет агрессии к кинологу, с ней можно делать все, что угодно, там, брать кровь, там, стричь когти, все, что угодно. Но при этом она взята из вольера, поэтому все равно нужно ее готовить к возможной жизни дома, ну, для тех, кому подходит жизнь дома. И финальная наша стадия обработки, скажем так, подготовки этой собаки, это так называемая домашняя передержка. Мы стараемся пристроить к кинологам либо в квартиру, либо в дом, у кого есть какие возможности, чтобы уже выяснить окончательные нюансы, потому что собаку, которая живет в вольере всю жизнь, нужно банально учить даже спать рядом с человеком, не говоря уже там проверить чистоплотность и так далее.
С какими собаками проще, я имею в виду в плане пристройства?
В плане пристройства с недосоциализированными собаками проще.
То есть вот как раз вот то, что мы называем таким объемным словом вот дворняжка с улицы.
Да, потому что дворняжка с улицы, если она с щенками проще всего, да. Конечно. А с недостатком социализации, даже уже достаточно взрослой собакой, ей просто нужно додать некоторые моменты. Если ты собака из отлова, просто дичок, у которой основная проблема в жизни – это именно общение с человеком. То есть они единственное, иногда единственное, чего боятся в жизни – это человека.
Они просто зачастую не умеют с ним общаться.
Ну, там...
Либо есть отрицательный опыт.
Ну да, да. И вот это самая кропотливая работа. Кстати, у нас в этом смысле уникальнейшие методики, причем их много. То есть общая концепция, да, работы с дичками, я вообще всегда считала, что это ерунда заниматься дичками, что чем подкрадываться,
это очень сложно.
Чем подкрадываться по полчаса к дикой собаке, каждую сессию я лучше с 5 нормальными отработаю, как я всегда говорила. Нет. У нас есть результаты. Собаки даже такие вытягиваются на уровень нормальной домашней собачки. Но это долго.
Я вот сказал, что это стало модно. Ну, в хорошем смысле этого слова. Это так и есть?
Я надеюсь, что это становится таким, скажем, трендом.
Ну, потому что раньше больше люди обращали внимание на родословную, на то, чтобы собака была чистокровной и так далее. А сейчас у меня у очень многих знакомых именно вот дворняжки, либо с улицы, либо из приютов. То есть, ну, это не один и не два человека.
Я подтверждаю. Это, кстати, очень греет душу, на самом деле, потому что раньше даже был период...
Причем это не только Москва.
Да-да-да. Раньше я даже был период, когда я говорила: ребята, ни в коем случае не берите собаку из приюта. Это такие проблемы. Это даже можно налететь по здоровью, и это был просто кошмар. Сейчас очень выросло, скажем так, благополучие. И самое главное, что меня порадовало, само движение волонтерское очень благополучное стало. Пришли люди не маргинальные, люди, состоявшиеся по жизни, с семьями, с детьми, с достатком, с работой, с образованием. И даже если они не держали в руках поводок, они изначально хотят делать правильно. Они хотят учиться. Мы как раз с Орловой-то познакомились, у нее был проект «Школа волонтеров», и мы читали лекции, вебинары, основы дрессировки, основы ветеринарии, поведение собак, вот это вот все. Люди впитывали как губка, туда как в песок уходили наши лекции, и они задавали еще миллион вопросов. И сейчас мы методическую поддержку готовы оказывать волонтерам, которые хотят учиться, хотят правильно обращаться с собаками, потому что здесь очень важно, многие, конечно, стараются, но бывает, что просто воспитывают у собак так называемую выученную беспомощность. Просто нацепить на собаку ошейник, прицепить поводок и таскать ее с собой по асфальту – это не обучение.
А почему вот таких людей стало больше? Это что, какая-то вот душевная потребность, или стали лучше жить, или как-то начали задумываться о тех, кому плохо?
Да-да-да, вот это все. И еще собака – это же такой уникальный объект, такое уникальное существо, которое настолько в симбиозе с нами живет эволюционно. И собака – это зеркало не только мое, твое, а это зеркало общества. Настолько сейчас это показатель того, что общество становится более благополучным, и у людей появляются какие-то ресурсы на то, чтобы действительно помогать другим, и не только людям, но и животным. И плюс культура вот растет этого, что человек хочет не просто помогать, а делать это грамотно, не вредить и чему-то учиться. Да-да, эта тенденция растет.
Ты сказала вначале, что раньше ты отговаривала людей брать собак из приюта. Почему? Вот давай мы сразу озвучим эти сложности, потому что, ну, они объективны, начнем с этого. И очень часто люди себе неправильно представляют вот этих вот собачек из приюта. Они считают, что вот если я возьму такую собаку, то она мне по гроб жизни будет признательна. А на самом деле-то это не так?
Не так. Собака не должна быть признательна. Нет, тогда просто еще времена были лихие. Я работала с Международным фондом защиты животных. Да, в том числе у нас была с тобой как-то интересная беседа на эту тему. Мы работали по программе массовой стерилизации, и очень много было насмотрено приютов. Это реально были какие-то концлагеря. И собаку оттуда взять, это даже не с поведенческой точки зрения, а с точки зрения даже благополучия чисто медицинского было небезопасно. Вот. Ну, серьезно. Не говоря о том, что там, ну, про поведение вообще никто не думал. Сейчас совсем другая ситуация. Конечно, везде по-разному. И в том числе и частные приюты есть разные, и муниципальные приюты тоже наверняка разные, просто вот по муниципальным я сейчас немного ездила. Но в целом отношение к собакам изменилось. И вот у нас кураторы, которые с нами работают, это люди, которые понимают, что собаке нужно не только обеспечить содержание, не только обеспечить ее там постой где-то в каком-то месте, а ветобслуживание, ее нужно довести до ума по здоровью, потому что даже запущенный отит какой-нибудь, леченный, перелеченный, 15 раз брошенный, рецидивирующий, этим надо заниматься кропотливо. Нам, кстати, приходится такими вещами заниматься. Хотя я всегда говорю, что у нас не лечебная, у нас учебная организация. Ну, без ветеринарии никуда. Вот. И они еще самое главное, они понимают, что собаку нужно чему-то учить, и за это тоже нужно платить специалистам. Мы же тоже кушать хотим, нам тоже надо на что-то жить.
Так все-таки почему вот брать собаку из приюта, ну, если вы приняли такое решение, дорогие друзья, нужно 10 раз подумать. Давай вот все-таки не отклоняться.
Подумать надо, но...
Почему?
Сейчас еще и за вас есть кому подумать. Потому что, когда приходят соискатели смотреть собаку, мы-то уже и собак, и людей видели уже много, и уже складывается представление, что этому человеку подходит, как ни странно, иногда даже больше, чем он сам представляет, что ему подойдет. И, конечно, нужно обращаться за такой собакой в хорошие проверенные места, там, где действительно с собакой работают.
Ира, какие просто... могут быть проблемы у собаки проблемы из приюта?
Проблемы поведенческие могут быть, да какие угодно. Если она живет в этом курятнике, где день и ночь горит свет, где день и ночь все гавкают и, простите, ходят в туалет под себя, то взять такую собаку домой... А она банально на поводке у вас будет метаться, вы ее из квартиры вывести не сможете. Она будет.
То есть собака пачкать... может бояться всего чего угодно. Может запросто проявить агрессию.
Запросто, да. Причем это будет агрессия не собственно как агрессия, а как просто
защитная реакция. Защитный, да, механизм.
Да. И прежде всего, прежде чем захотеть или принять решение взять такую собаку, даже любую собаку, нужно, конечно, и самому подтянуться, да, кое-чему научиться. А с собакой из приюта тем более нужно представлять себе, что значат ее сигналы. Сигналы тела, поведенческие сигналы, чтобы считывать, что происходит. А бывает, что люди просто усугубляют. То есть собаке так страшно, они ее еще там подтягивают на поводке до удушающего состояния. Вот, и ей тем более некуда деваться. И сами нервничают. Еще всем начинают кричать, не подходите, мы всех боимся, или мы всех кусаем. А собака транслирует вообще другое.
Надо сказать, что здесь вот пояснение такое. Кураторы – это те люди, которые работают с благотворительными организациями, с питомниками, которые непосредственно контактируют с собаками, они отвечают за этих животных, либо их берут себе, либо работают с ними вот как раз в этих организациях. В общем, это, ну, в принципе, волонтеры.
Ну, куратор это еще бывает финансовый куратор.
Да,
бывают даже, которые они не видят эту собаку, она, допустим, за границей живет.
Вот в основном, да, люди почему-то считают, что куратор это прежде всего тот человек, который за это платит. На самом деле это не совсем так. Даже,
не
скажем
всегда,
так, не всегда
так.
Да. Ты сказала, что это люди вот сейчас уже в последнее время к вам приходят сформировавшиеся, люди с абсолютно устойчивой психикой, вот я прошу прощения,
да,
тех, кого мы называем нормальными.
Да.
А почему туда приходят люди?
Ну...
Ну вот что, слушай, ну своих проблем, что ли, мало?
Подобные, нет, и почему именно к нам, я думаю, вот хотел спросить. Там подобные притягиваются к подобному, потому что люди видят, что мы относимся к нашим подопечным в стае как к своим собакам. То есть они у нас получали всегда лучшую вакцину, лучшие средства для обработки профилактической от паразитов и так далее. И собаки работают и на кликере, и, то есть вот сплошное положительное подкрепление, то есть никто не орет, никто не дерется, не стрессирует собак, они работают сами, то есть там на мотивации, все на хорошей положительной мотивации. А нам, соответственно, очень радостно работать с людьми, которые разделяют наши взгляды. Вот, просто все-таки, наверное, стоит озвучить такое определение нехорошее. Есть такое слово «зоушиза», да?
Ну то да, есть, оно часто люди фигурирует, да, вот в таком профессиональном сообществе, к сожалению, да,
есть. Да, есть. Но мне кажется, что стало меньше. Сейчас все-таки хороших, правильных людей больше.
Но это те люди, которые я, для тех, кто не знает, я расшифрую. Это, ну, такое сленговое обозначение людей, которые хотят за счет животных решить какие-то свои психологические проблемы.
Или финансы.
Да, или финансовые. При этом в основном их только усугубляют.
Угу.
Есть такое заблуждение, что... И мы начали как раз этот выпуск с этой темы, что на улице оказываются, вернее, в таких приютах оказываются только собаки беспородные, родившиеся на улице. То есть изначально вот то, что мы называем дворняжками. А на самом деле там большой процент... собак служебных. Как они к вам попадают? Откуда?
Ну, мы просто приняли такое решение, что сейчас волонтеры, которые помогают конкретно собакам по породам, делятся на такие группки. Но есть отдельная порода овчарок, даже разновидность, скажем так, бельгийская овчарка Малинуа, особенные. Они с полицейской собакой с определенными служебными свойствами, то есть они даже от остальных бельгийских овчарок отличаются. Ну, и мы подумали, что ну кому, как не кинологам, привозить подобных животных. У нас как бы специалисты работают, они просто добрые тетеньки, которые могут помогать даже Стаффордам там. И потом у Ольги Орловой тоже определенное количество мулинуа в работе своих личных, и те, которые стали ее личными. То есть есть опыт работы с такими собаками, но опять же связи. Так что...
А вот почему отказываются от служебников? Вот я помню, когда я работал в правоохранительных органах, наоборот, специалисты забирали, вот уже когда собаки выходят на пенсию, забирали этих собак себе. И вот я, например, даже, ну, это было давно, но я не помню человека, настоящего профессионального кинолога, который бы отказался от собаки, с которой он работал всю жизнь, с которой прошел и огонь, и воды, и медные трубы. Вот...
Ну, не знаю.
Я, честно скажу, их я раньше вот даже не слышал.
Положено вот было такие. Усыплять и взять собаку как раз. Было достаточно сложно. Сейчас с этим, насколько я знаю, проще. Но, тем не менее, списывается собака по возрасту. Иногда списывается просто как негодная. Допустим, ну, проваливается психика, не может работать стабильно. А у многих анамнез мы не знаем. Нам тут из Турции Малинуа приехал.
Нет, если мы говорим о собаках относительно молодых, здесь то, что называется, возможные варианты. Я понимаю, что собака не прошла тестирование. Собака прошла выбраковку в момент работы. Да. А если мы говорим о собаках пожилых?
Ну, вот у нас сейчас потрясающие просто красоты и качества собака. Хотя вроде немцев-длинников не принято считать прям совсем служебной вариацией. Но именно длинношерстная немецкая овчарка компактная, красивая, 8 лет по возрасту списанная. У нее начинается катаракта. Ну, просто вот начинается. Это вообще не критично. Собака великолепно воспитана. С ней вообще никаких проблем. Она до такой степени вот чудесная просто. И сейчас ее взять... У нее, кстати, она не за все это время, что у нас сейчас пробыла... Да, ни разу не жаловалась на здоровье, она крепкая, она хорошая. То есть взять на доживание, она может еще лет до 16, 8, лет до 16 запросто может прожить без проблем. У нее нет проблем с опорно-двигательным аппаратом, ЖКТ, что часто бывает у немцев. Просто начинается катаракта, и все. Ну и тем более, если еще и капельки определенные капать, можно замедлить этот процесс. А в конце концов, если собака в знакомой обстановке, она вообще просто запоминает предметы, повороты, углы.
То есть, откуда она у вас взялась?
Это у нас из Владикавказа приехало две собаки. Малинуа молодой. И вот это уже, не скажешь, что возрастная овчарка, я бы ей не дала 8 лет.
Наверное. Это из структуры, из какой структуры от них отказались?
Я не знаю, точно не буду врать. Но это из ведомственного питомника собаки приехали. Да и надо ли это, собственно, озвучивать, если даже была бы подробная информация.
А вот что этих собак отличает? Которые попадают к вам из ведомственных питомников, по какой, во-первых, причине в основном от них отказываются, и что их отличает?
Ну, к нам в основном приезжают, я так понимаю, нехачи, то есть собаки, у которых нет проявления агрессии, даже какого-то спонтанного, да, они все приезжают с базовой дрессировкой.
Нехачи, давай сразу объясним, что это собаки, которые работали или работают по поиску обнаружения наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия. Да. То есть их, да, опять же, в кинологическом сленге называют нюхачи.
Угу. Вот, и проблем с ними вообще никаких. То есть вот приехал из Турции кобель, я поняла, что документы не его, и что, соответственно, должна сделать ему сразу там чип, вакцину, обработку эктопаразитов. Все зарядила по карману, к нему в вольер зашла, все сделала. То есть вообще не проблема, мне даже вожатый не понадобился. То есть я первый раз его вижу, собака первый раз меня видит. Единственное, что сказала ему сидеть, он меня не понял. Я погуглила, сказала...
На турецком?
Утмак, дурмак, атурмак. Он все исполнил. Вот. Тогда он еще помнил турецкий, да. Сейчас он уже в ручках... И даже уже соревнования по водным видам спорта успел выиграть.
Молодчинка.
Да.
Дорогие друзья, если мы говорим о собаках служебных, то долгое время здесь, в этой категории, номером один всегда проходила немецкая овчарка. И вот с этой породой я предлагаю познакомиться поподробнее.
Здравствуйте, друзья. С вами Григорий Манев и мои собаки. В 1989 году, почти в самом центре Европы, в столице Германской Демократической Республики Берлине, произошло историческое событие. Рухнула стена, которая больше 30 лет разделяла город на восточную социалистическую часть и западную капиталистическую. Она была не просто заградительным сооружением, это был еще и символ противостояния. О Берлинской стене написаны тысячи книг, снято множество фильмов. И практически везде упоминается один весьма интересный персонаж –
немецкой овчаркой. Почти 700 специально обученных псов охраняли этот рубеж. После того, как стена была разрушена, почти все они оказались в частных питомниках и ценились такие собаки очень высоко. Наверное, нет другой такой породы, о которой было бы так много сказано и написано. Заслуги ее представителей настолько велики, что оценить их просто невозможно. Это идеальный солдат, беспрекословно выполняющий все команды. Строгий полицейский, внимательный пастух, заботливый помощник для инвалида, трепетная и преданная нянька. Многие считают немецкую овчарку эталоном служебной собаки. Ее создателем является Макс фон Штефанец. В конце 19 века этот отставной офицер, увлекшись кинологией, решил вывести ни много ни мало универсального помощника. За основу он взял пастушьих собак. Такие псы разводились практически во всех регионах Германии. Они отличались внешне, но имели и общие черты – силу, выносливость, необычайную преданность и сообразительность. Принцип отбора, которым руководствовался Макс фон Штефанец, был гениален и прост. По его убеждению, немецкой овчаркой может считаться любая пастушья собака, обитающая в Германии, которая благодаря постоянным тренировкам достигает телесного и психического совершенства. Такой подход оправдал себя. Собаки Штефанеца пришлись по сердцу многим людям, как в Германии, так и за ее пределами. Благодаря своим физическим и умственным способностям, немецкая овчарка уже в начале 20 века стала использоваться в армии и полиции. Один из немецких таможенников научил свою овчарку искать контрабандный кофе. Тогда в Германии этот продукт облагался немалой пошлиной, поэтому незаконный ввоз кофе процветал. Таможенник научил своего пса по запаху обнаруживать тайники контрабандистов. Впоследствии по тому же принципу собак начали обучать поиску наркотиков и взрывчатки. В Первую мировую представители этой породы применялись почти во всех воюющих армиях. Они вытаскивали с поля боя раненых, передавали важные донесения, искали мины, охраняли позиции. Нашлось им дело и после войны. Недалеко от Берлина была основана первая в мире школа собак-поводырей. Там четвероногих санитаров переучивали для нужд незрячих. В 1928 году в Берлине установили памятник собакам-поводырям. Это был первый монумент, где увековечена именно немецкая овчарка. А вообще в разных странах им поставлено более 1000 памятников. Эти собаки популярны во всем мире. Героев среди них не счесть. В Германии их величают Deutsche Schäferhund, то есть немецкая рабочая собака. Согласитесь, такое название говорит о многом. В своей книге создатель породы Макс фон Штефанец подчеркивал, что его детище прежде всего должно служить людям и объединять их. Это верный помощник и преданный друг. А лично для меня лучше этой собаки нет и быть не может.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, мы вновь в студии программы «Зов предков». Григорий Манев у микрофона, и у меня в гостях ветеринарный врач, кинолог, специалист по дрессировке и просто хорошая, добрая женщина Ирина Христи. Почему она добрая? Да потому что она работает в реабилитационном центре, который называется «Своя стая», и контактирует, старается пристроить собак, которые либо пришли в этот реабилитационный центр с улицы, либо от которых отказались профессиональные кинологи. Бывает и такое. В общем, это человек, который через свое сердце пропускает чужую боль. Ира, ты начала говорить о тех собаках, которые попадают к вам из-за границы. Как часто такое случается?
Не часто, 1-2 раза в год. У нас, например, из Черногории великолепный Якт приехал. Правда, мы
Яктерьер
сейчас...
Яктерьер – это охотничья собака, норная. Очень активная, физически сильная.
И абсолютно не агрессивный при этом ни к людям, ни к собакам. Ну, зооагрессия у него охотничья, конечно, была, но, в принципе... К сожалению, да, он у нас уже умер, но просто там была история с неизлечимым заболеванием, скажем так. Мы старались как могли.
Вот. То есть хозяева просто отказались,
да,
от собаки?
Да, насколько я знаю, сейчас мы из Китая Малинуа ждем. Я уж не знаю, какая там история, но в любом случае.
А как вас узнают люди? Ну, извините меня, все-таки, ну, до Черногории, ну, так, туда-сюда.
Это наш куратор просто очередную, да, собаку спасла по своим каким-то контактам. Ну, просто...
Китай достаточно далеко.
Нашему проекту-то уже лет 8. Вот. И плюс у нас одна из наших кинологов, она еще специалист по маркетингу, продвижению, пиару. Она занимается нашими соцсетями, сайтом. Для меня это все темный лес и ужас. Я стараюсь как можно меньше там бывать. А она как раз этим занимается. И плюс у нас на Бусти, я знаю, есть. Мы снимаем видеоролики обучающие, всякие там познавательные и так далее. Помимо того, что всегда готовы... обучать волонтеров и практически, и теоретически. И к нам в гости волонтеры приезжают поработать с дичками. Это, кстати, отличный практикум для кинолога. Я в свое время такая потом подумала, что ну почему бы нет. Именно этот спектр кинологической работы я никогда не затрагивала. Мне практически не приходилось работать по коррекции, то есть потому что, ну, спорт, там, сборная, там, высшие достижения, там, всякие.
Ирина Христи, кстати говоря, должен сделать здесь ремарку, является в составе нашей национальной сборной по аджилити чемпионом мира. Так что...
Ну, член сборной России, да, на чемпионатах мира, неоднократный.
И плюс судья по различным дисциплинам кинологического спорта. Ира, чем отличается ваш реабилитационный центр от других подобных приютов и организаций?
А других подобных нет.
Просто, но почему? Нет. Есть же ведь приюты, их много.
Есть приюты, есть там, частные там волонтеры, приюты. Они стараются что-то делать. Но вот прям вот с такой направленностью, как у нас, пока нет. Мы хотим, чтобы были, и мы стараемся людей за нами вести и...
Основная направленность, обучать. Я так понимаю, что у всех приютов одинаковые. В конце концов, чтобы собака попала домой к человеку.
Да.
Я правильно понимаю?
Ну да, да.
Так вот, чем ваша организация отличается?
У нас работают кинологи. Ну, у нас вообще два подразделения, скажем так, людей, которые работают с собаками. Это кинологи и вожатые. Понятное дело, что вожатые, они отвечают за кормление, выгул, чистку, уход там, да. А кинологи непосредственно работают с собаками. Поэтому вот реально, то есть мы приходим с утра и вперед. У нас есть игровая. Это потрясающая комната, которую обожают все, даже дички. Они как в Диснейленд туда бегут.
Я правильно понимаю, что собаки, которые попадают к вам в реабилитационный центр, выходят оттуда прежде всего с обучены.
С базовыми навыками.
С базовыми навыками, да.
Да, да, да. Это не только...
То есть невозможно забрать собаку, которая не прошла вот этот вот минимальный курс.
Да, мы просто предупреждаем, что она не готова. У нас очень много готовых. Просто выбирайся. Действительно, очень много готовых собак. И часто
в основном
люди...
беспородные?
В основном беспородные и либо помистые. Причем очень часто видно конкретно...
Ну,
у нас...
метисы то, что
да,
называется.
Да, да, да. У нас есть сейчас конкретные сибаски. Это просто чудо какое-то.
Сибаски?
Таких больше...
Это...
Сибас-хаски.
Сибей, ну да, и хаски. Интересно.
Потрясающе. Я все время говорю, да, полхаски лучше, чем целый хаски. Вот. Кстати, метисы-хаски действительно очень интересные на самом деле. И у нас таких голубоглазых хватает. Ну, они популярные, поэтому и хасоидов тоже много бегает по улицам.
Ты начала рассказывать об игровой комнате. Может быть, наши радиослушатели сейчас послушают и, ну, сделают что-нибудь подобное и для своих питомцев?
Ну, почему нет? Не обязательно игровая прям комната, но...
Что там вообще
много,
в этой игровой?
Кстати, развивающих игрушек для собак. Всякие там доски со всякими там крышечками открывающимися, сдвигающимися там панельками.
Чтобы можно было получить лакомство, да?
Ну да, выковырить какое-то лакомство, что-то придумать. Но только единственное, что здесь надо с собакой вместе заниматься. Это как с ребенком. Если ему дать кубики, он будет ими кидаться.
Понятно.
А можно
если
научить
примет
строить...
участие взрослый, тогда
будет строить пирамидку,
строить.
Да. а потом будет строить лучше, чем взрослый. Также и здесь. У нас они работают с кликером, и с таргетами, и с тумбочками. У нас даже скейт живет в игровой. Правда, сейчас я давно уже никого не учила кататься на скейте, но вообще с восторгом. И, ну, аджилити там не поставишь, какие-то ковалетти, туннельчики складные и маленькие у нас есть. В общем, развлекаемся как можем. И собака на этом... В этом процессе она даже дичок забывает, что он боится человека. Ему настолько интересно. Но
это общее развитие.
Да, и ему настолько
это
интересно.
Это социализация.
Да, совместная деятельность, это игровая. Он забывает, что он тебя боится. Это наращивание доверия. Да, и плюс собака учится, как это называется, в личном пространстве человека присутствовать.
По ветеринарии у тебя много работы там?
Хватает. Хватает. Все равно приходится кому-то давать какие-нибудь таблетки от поноса, обрабатывать какую-нибудь царапину, которая там на выгуле случилась, там кто-то бесился, пробегал. Однозначно профилактическая вся работа, то есть у нас обработки гистогонки ежеквартальные, обработки ежемесячные от эктопаразитов, прививки обязательно. То есть плюс приезжают собаки откуда-то, особенно с югов, это на кровопаразитарный профиль сразу сдаем. Плюс вот приехал трехлапый щенок, пожалел доктор, отрезал ножку, решил побольше оставить, но отрезал так, что только травмировалось, коленку оставил. Пришлось высокую ампутацию делать. Все равно поездки в клинику, если кто-то заболел. Вот. Ну и от экстренной хирургии на самом деле никто не застрахован, но, слава богу, это бывает очень редко. Так что наши смежники, наши клиники, которые рядом. Вот мы сейчас переехали в том году экстренно.
Где вы находитесь, кстати? Как вас найти?
Мы сейчас находимся аж за Кимрами.
Далековато.
Да. Не получилось купить землю ближе. Мы просто нас выперли наши арендаторы. Мы бы стояли между Кононово, между Клином и Солнечногорском в Кононово. Хорошее было место, и выбор клиник рядом был большой, относительно недалеко. А сейчас вот это, получается, Тверская область, ну, немножко далековато, конечно, ездить. Но разово приехать посмотреть собаку, люди и дальше, скажем так, ездят и за щенком, и за собаками, да, не проблема. Вот, а так... А зато мы теперь на своей земле, у нас свое хорошее помещение, мы экстренно переехали и хорошо перезимовали, но делали все в первую очередь для собак. Сейчас у нас обустройство комнаты, кухни для персонала, веткабинета такого уже настоящего, полноценного. То есть работы очень много на самом деле. Понятное дело, что и финансовые проблемы постоянные, то есть, естественно, нужна любая помощь.
Вот я как раз хотел спросить, за счет чего живет реабилитационный центр? Это же ведь деньги, и деньги немалые.
Ну, мы же занимаемся не только приютскими собаками. Ну, во-первых, да, приютских собак-то тоже, в общем-то, кураторы, которые могут, оплачивают их работу с ними. Хозяйским собакам с проблемами тоже оказываем помощь. Бывает так, что приезжает такой товарищ, там, людовед-дышелюб, который там сирота-сирота, потому что скушал всю семью. И ставит вопрос, вообще возвращать его обратно, или они совсем отказываются, или подумают еще, или он в другие руки потом едет. Снимаем триггеры, снимаем проблемы, собачку стараемся нормализовать. То есть к нам часто привозили таких, от которых другие уже отказывались. И, кстати, по поводу категорий, да, людей, которые хотят около собак находиться, помимо зоошизы, есть еще такая категория, моя нелюбимая, кинологи, такие специалисты по кино.
Понятно, кинолог от слова кино.
Да, да, и причем есть даже достаточно раскрученные. И бывает, что приезжают собаки вот из таких вот ручек со сломанной кукушечкой, которым приходится на место ее, простите, ставить. Тоже. У меня вот как, да, в нашем обществе, особенно в судейском, да, в нашем сообществе на всяких судейских семинарах у нас давно сформулировалось такое общее желание собрать всех кинологов вот так вот в большую кучку и пересертифицировать их. И разделить вот кому-то вообще, перекрыть доступ к собакам. А кого-то, может, подучить.
Ну, вообще эта проблема стоит достаточно остро, потому что, когда к кинологу обращаются за помощью, это его способ заработка, и человек, как правило, не отказывается. А уж что он там умеет, ну, ладно.
Продавать умеет.
Да, это мы по ходу посмотрим. А поскольку сейчас профессия кинолога, она раскрученная, она на слуху, и, в общем, туда идут люди, которые, в общем, ну, хотят вот поймать эту волну, часто с ними бывают проблемы. Мы, кстати говоря, в одной из программ поговорим, опять же, как отличить специалиста в области кинологии от человека, который просто проходил мимо. Потому что, ну, на самом деле, этот вопрос стоит достаточно остро. Но это потом как-нибудь.
А что, покажи свою собаку.
Ну, в общем, да, кстати говоря, да, кстати говоря, в этом плане все очень легко, потому что я здесь недавно общался тоже со специалистом, который читал лекцию, и я подошел, спросил, я говорю, скажите, пожалуйста, а вы какое учебное заведение окончили? Колледж, ну, там их в Москве несколько, я сейчас не буду делать рекламу, антирекламу. Я говорю, а у вас есть собака? Нет, у меня собаки нет.
Угу. Доктор, вы гинеколог? Нет, но посмотреть могу.
Ну, да.
Ну, а как?
По поводу все-таки финансирования. За счет чего происходит вообще финансирование? Да, как, за счет чего вы живете?
Все-таки это пожертвование. Мы же автономная некоммерческая организация. Но мы рассматриваем такой вариант, что мы будем все-таки официально оказывать платные услуги, скажем так, населению, да, все как положено, с налогами, со всеми делами, но основное это все-таки пожертвование, потому что мы как можем стараемся. Вот. Ну, даже на проезд деньги нужны большие. То есть вот мне, например, от дома 150 километров до работы. Конечно, приходится там местами жить. Вот. Но это непросто на самом деле.
Ир, а тебя вот там кусали собаки?
Ну, вообще покус – это брак в нашей работе. То есть бывает ситуация, когда вот, ну, промахнулся, да, или там реально у собаки был триггер, его нельзя было брать за ошейник, а он капризничал, не хотел заходить в вольер, а там как раз случилась накладка, пробегали другие собаки, под которых он не должен был попасть на всякий случай. И мне пришлось его взять за ошейник, чтобы завести в вольер, некогда было уговаривать. Я знала, что будет укус. Вот, но я просто представляла себе, что его лечить потом гораздо проблематичнее будет. Вот. Ну, это какие-то разы. А то, опять же, собаки не ядовитые. Это дело житейское. Я тоже могу укусить.
Понятно. Ты как настоящий специалист, кинолог, ветеринарный врач, ну да, покусы, в общем, входят в стоимость развлечения.
Ну, как приезжает какой-нибудь агрессор, да, у нас приехал тогда шицу, людоед.
Шицу?
Да, который откусил мужу хозяйки лицо. Вот.
Это может быть.
Ну, он недолго думая, да, решил.
Шицу – это маленькая декоративная собачка. Я вообще не
без
слышал.
Без лица.
Да, чтобы...
Мало того, что брахицефал, еще и вся лица в бороде. То есть да. Все лицо в бороде.
Я не слышал, чтобы они вообще проявляли агрессию.
Нет, они серьезные собаки. Вот. И, ну, самое главное, что с ним решили разобраться по-мужски. Вот. А этого точно не стоило было делать, потому что хозяева потом какое-то время жили на шкафу. Вот. И с ним работали кинологи, в конце концов все-таки приняли решение, что надо его забирать просто из семьи, потому что они его боятся. Он уехал в другую семью через 2 года. Он нам перекусал почти всех кинологов. Вот я, например, от него получила тогда.
Шицу.
Да, ну просто перегрузила его, чуть-чуть не рассчитала на занятии, что он чуть-чуть устал, он психанул, цапнул меня за палец, а он уже знал, что если случилась такая беда, дальше кто кого.
Сказал А, говори Б.
Да, да, и пошел уже добивать. Вот, так как
дорогие
он был
друзья,
маленький.
Вот, кто не знает, что такое шицу, вот не поленитесь, да, залезьте в интернет, посмотрите, вы будете очень сильно удивлены.
Да, ну, французский бульдог у нас такой был, 13 звездочек на фюзеляже, поменял несколько рук, поел определенное количество людей в 4, насколько я помню, в семьях. Ничего, нормально, все, дружили, жили.
Извини меня за такой вопрос. Как ты относишься к... тому, что некоторых собак нужно усыплять? Или ты считаешь, что не бывает вот безвыходных ситуаций? Вот ты сейчас рассказываешь об агрессии, и я понимаю, что эти вопросы просто так не решить. И далеко не все специалисты возьмутся за это. Я уж не говорю о простых людях. Но вот это вообще такой подход имеет место быть или нет?
Я оставляю такую возможность... Потому что, как говорится, с одной стороны, даже если вас съели, у вас все равно как минимум 2 выхода. Но с другой стороны, столько принимают решения об усыплении в таких ситуациях, когда это не стоит того. Но нет, конечно, благополучие, здоровье, тем более жизнь человека, она всегда в приоритете. То есть это не может быть ничего важнее. Да? Если собака представляет опасность для человека, Но чаще всего эти недоразумения, они происходят из-за того, что люди просто не понимают собак. Вот и все. Или там, опять же, у кого-то, какого-то грамотного специалиста занимаются, да, там. У щенка начинают работать с доминантностью до такой степени, что у собаки истерика, даже если кто-то рядом на корточке пытается присесть, а у него уже атака случается, а никто не понимает, в чем дело. А потом выясняется, что, оказывается, на него садились, клали его холкой на землю и садились на него верхом. Ну, как реагирует на такую ситуацию? А собачка серьезная. Вот. Или просто у людей, ну, у самих есть проблемы с психикой.
Ну, мы говорили, Собицей. Да, они стараются самоутвердиться за счет собаки.
Социопаты даже бывают конкретные, да.
Слушай, а кошек у вас нету?
Есть. Но у нас кошки – это именно наша бригада сотрудников. То есть у нас 9 человек в бригаде кошек.
Так, рассказывай.
Они нам нужны. Ну как? Мы же занимаемся воспитанием собак. Они нужны для тестирования, они нужны для обучения
индифферентному... Вот у кого нервная система крепкая,
да,
видать.
Да, да, индифферентному отношению к кошкам. Они у нас все лояльные к собакам, но при этом умеют вовремя... мотаться. Вот. Появлялись такие... Сейчас один есть такой котик, который просто любит собак. И один такой полумейн-кун у нас был такой. Сидит в коридоре, мимо ведут собаку достаточно серьезную. Говорят, Геркулес, уйди. А он говорит, ладно, обойдете.
Понятно. То есть вы такие занимаетесь нам... именно собаками, то есть кошки у вас только в качестве рабочего персонала.
Да. Естественно, никто кошек не подставляет. То есть у нас там, где кошки в свободном полете, собаки только в руках, чтобы никаких случайных ситуаций. И все равно на этот случай у кошек всегда была возможность уйти под вольеры, уйти наверх, куда-то в сторону.
Ну, понятно. В общем, не рискуйте.
Нет, ни в коем случае.
Ты затронула вскользь проблему, вообще откуда берутся такие собаки, и сказала, что вот некоторых кинологов нужно сертифицировать заново. Или вообще сертифицировать как таковых. А вот еще, как можно решить эту проблему, чтобы как можно меньше собак к вам попадало? Это все-таки на законодательном уровне нужно какие-то законы вводить, либо нужно больше работать с людьми, объяснять им, что такое собака. Я понимаю, что это, ну, вопрос, который имеет комплексное решение.
Очень объемный.
На твой взгляд, вот под номером 1, под номером 2, вот основные какие моменты здесь нужно учитывать?
Номер один, я думаю, это самый большой пласт работы, который должен проводиться, это популяризация. Это вот то, из чего, собственно говоря, я и ты пришли. Да? То есть людям нужно, их нужно зажигать, их нужно заражать совместным досугом с собакой. Собаку надо заводить для того, чтобы иметь собаку. Не заменить ли ребенка, не хрюшку на откорме, не тамагочи, не аксессуар, не собственное альтер-эго. Собаку надо воспринимать и любить как собаку, и пользоваться ей как собакой. А это что? Это вот, да, компаньон. И я за то, что у людей должно дальше и дальше вырабатываться понимание, что должен быть совместный досуг с собакой. А как вот даже ребенку ты предоставляешь не только еду, там, кров и обучение, и спортивную секцию, и музыкалку, но точно так же и собаке.
Ира, спасибо тебе огромное, что ты пришла к нам в студию. Рассказал массу интересных, полезных и нужных вещей.
Ну, я прощаюсь со зрителями,
да.
Со слушателями.
Да. Ну, а мы пока не прощаемся, и я бы хотел вам рассказать историю, когда не человек помог собаке, а собака помогла человеку. Григорий Манев, «Зов предков». Обязательно услышимся на следующей неделе. Берегите себя и своих питомцев. Пока.
Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев и мои собаки. Говорят, что даже из самых сложных ситуаций всегда есть выход. Правда, порой его бывает трудно найти, особенно если утратил веру в себя и других людей. В такие моменты человеку жизненно важно обрести того, кто придаст ему силы и поможет идти дальше. Однажды мне посчастливилось познакомиться с таким человеком и тем, кто вернул его к жизни. Произошло это на греческом острове Скопелос. Этот крошечный кусочек суши посреди Эгейского моря является собой поистине райское место. Узкие мощенные улочки, белоснежные дома, бесчисленное количество небольших церквушек. Утопающий в зелени остров окружают лазурные воды, тихие бухты, скалистые берега. Прогуливаясь по пристани, я увидел на пирсе рядом с одной из яхт симпатичного лохматого пса. Внешне он походил на болонку, только большую. Я подошел поближе, присел к нему и погладил. В ответ собака радостно завиляла мне хвостом. «Его зовут Пират, он мой шкипер», — обратился ко мне человек, стоявший на корме лодки. «Если хотите, мы можем вас прокатить и показать наш остров». Только в этот момент я заметил небольшой плакат, который приглашал желающих на морскую прогулку. Там была и фотография собаки. Рекламный ход сработал. Спустя несколько минут мы вместе с Пиратом и Василисом, так звали владельца судна, уже выходили в море. Капитан стоял у штурвала. Четвероногий шкипер сидел на носу лодки. Он внимательно смотрел вдаль, как будто силился что-то разглядеть там. Изредка его обдавало морскими брызгами, но пес не обращал на них никакого внимания. Василис расписывал достопримечательности острова и его жителей. «А как у вас появился пират?» – спросил я. Василис задумался, а потом начал медленно рассказывать. В молодости он уехал из страны. Долго скитался по миру, но нигде не осел, денег не заработал, любовь не нашел, друзьями не обзавелся. Когда вернулся, никого из близких в живых уже не было. Перебивался случайными заработками, спал в ночлежке. Из прошлой жизни у него остался крошечный домик в родной деревушке, но возвращаться туда ему не хотелось. Однажды на улице он увидел грязную больную собаку. Это был пират. Правда, тогда дружелюбием пес не отличался. Но Василиса это не смутило. В собаке он увидел родственную душу. Один бродяга решил помочь другому. Свои последние деньги отдал ветеринару. Василис вспоминал, в ту ночь он очень хотел есть, но ни секунды не жалел, что оставшуюся десятку потратил на лекарства для нового друга. Тогда счастливый, но голодный человек твердо решил изменить свою жизнь. Собаку он оставил себе, продал деревенскую хижину, а потом уехал к морю и купил там маленькую старую яхту. С детства мечтал ходить под парусом. Так друзья и обосновались на Скопелосе. Кораблик стал их домом. Теперь они вдвоем с пиратом бороздят прибрежные просторы, катают туристов и оба очень счастливы. Денег немного, но на жизнь хватает. В крошечной холостяцкой каюте, которая служит спальней, гостиной и кухней одновременно, над столом висела единственная фотография. На ней были пират и Василис. Глядя на нее, я подумал, что у каждого из нас обязательно должен быть тот, о ком можно позаботиться. Если такая душа рядом есть, то она абсолютно точно не даст тебе пропасть.